Рав Пинкус, зихрон он демонстрирует, как бы, как этот человек должен, как бы, стараться, ну, маневрировать, как бы, в молитве, которую он произносит, в частности, в отношении Псукиды Зимра. Секундочку, просто я это все смотрел в еврейском варианте. А, ну, как раз это самый, да, участок, совершенно верно. Так следует представлять, это на странице 140. Так следует представлять все отдельные элементы Псукеды Зимра. К примеру, начинаю цитировать. «Благодарите Бога, взывайте во имя Его, возвещайте среди народов деяния Его, пойте Ему, воспевайте Его, ведите речь обо всех Его чудесах, гордитесь именем Его святым». Произнося «благодарите Бога», задержитесь на секунду, чтобы подумать о благодарности. То есть, понимаете, как бы это, казалось бы, эту фразу можно сейчас одну с другой произносить, как пулеметную очередь. Вот. А можно немножко задержаться буквально на секунду. Он говорит так: благодарите Бога, задержитесь на секунду, чтобы подумать о благодарности. Благодарите. Спасибо Всевышнему за то, что у меня есть глаза, уши, спасибо за жизнь, за пропитание. И так можно продолжать до бесконечности. Взывайте во имя Его. Следующая, как бы, это, как бы, фраза, которая там сказана. Сейчас человек уже не благодарит, сейчас перед ним работа совершенно другого вида. Взывать во имя Всевышнего. Он воображает себя стоящим на высочайшей башне, откуда кричит людям: «Знаете, что есть Творец? Есть Бог». Дальше. «Возвещайте среди народов». Теперь он воображение проезжает по всему миру, посещает Нью-Йорк, Лондон, Москву, Индию, Китай, все народы мира, и объясняет и возвещает им великие деяния Всевышнего. Сейчас он обращается не к народу Израиля, а лишь к тем народам, которые не слышали о величии Творца, и рассказывает им о его величайших деяниях и множестве совершенных им чудес. Пойте ему. Теперь он возвращается из странствий домой и приступает к новой работе петь. Воспевайте его. А теперь он воспевает Всевышнего и его песни. И его песни подобно воспеванию, а воспевание подобно песне. То есть на иврите это четко видно. Песня переводится как «зимра», воспевание называется «шира». Да, и между ними есть принципиальная разница. Так, песня это больше, гораздо больше статус имеет, более высокий статус имеет. Допустим, песни, которые пели после того, как вышли из моря. Так, а Зимра это то, что те псукеды Зимра, то есть то, что мы, допустим, говорим в каждый день молитве. Есть между ними разница. И каждый из них обладает своей уникальной красотой. Видите речь обо всех его чудесах. А теперь он уже не поет и не воспевает, а сидит, скажем, в автобусе и разговаривает с соседом. Ты слышал, какое чудо совершил Всевышний? Кстати, знаете, это... Да, вчера мне рассказал, буквально сын прочитал эту историю, настоящую историю, которая произошла, не знаю, может быть, 10 назад, может быть, 15 назад. Вот, но вы знаете, как бы, что у светской части молодого молодого поколения Израиля, как бы, есть такая традиция, что человек, который заканчивает армию, вот, он и едет посмотреть мир. Сейчас подчеркиваю про светскую часть населения. Вот, и такой довольно стандартный маршрут, едут в Индию или на Дальний Восток. Вот, в частности, в Индию. И там был какой-то пляж с жесткими условиями, что никто не имеет права приходить со своей бутылкой пива на этот пляж, а только покупать на месте, естественно, за приличную сумму. Вот. Ну, там один израильтянин приехал туда, вот, и, несмотря на что, пошел со своей баночкой пива. Вот, сразу к нему подскочил, как бы, судя по всему, один из работников и начал его ругать по-английски. Направо-налево, вот что, как ты посмел, ты воруешь у нас это очень говорит, так далее. Вообще, всякие обвинения. Потом вдруг он это, всю эту очередь обвинений прекратил, спросил у него вопрос, ты еврей? Вот, тот сказал, что да. Причем, как бы, он был, выглядел как так, как по описанию, у него были серьги то ли в носу, то ли в ушах, вот. То есть он не очень сильно, как бы, отличался от этих самых индусов. Вот. Так он говорит, слушай, ты ведь приехал это посмотреть на как бы на местное, как бы на местности, вот. Хочешь, тебе сделаю экскурсию? Вот это он говорит, ну давай, вот. Посадил его на свой там это мотороллер. И повез его, показывал места, и там, все показал, пока не довез его до своей деревни. Вот, там он это привез его и посадил на лавочку в середине деревни. Вот, и сказал, подожди меня здесь. Вот, и стал стучаться во все дома. Вот, и говорить о том, что сейчас в центре деревни сидит человек, который это один из избранного Богом народа. Вот. И все стали выходить, выносить ему различного рода подарки, кто там какие-то сушеные, какие-то фрукты, кто там еще что-то. В общем, как бы начали приносить ему дары. Вот. Он был это поражен, удивлен, потому что он действительно он не очень отличался от них по виду. Вот. И был просто невероятным потрясением. Вернулся в Израиль и стал узнавать, почему, собственно говоря, избранный народ. Избранный народ в итоге сейчас это религиозный раввин, преподаватель. Вот, и не знаю, где и как подробности, но вот так вот такая вот история это получилась. Да? То есть это воспевайте среди народов. Воспевайте среди народов. Вот. То, что просто к тому, что Рапинку здесь как раз это указывал. Что я хотел бы вам подчеркнуть, это отрывком, который мы сейчас с вами прочитали. Вы посмотрите, как автор запускает свое воображение. Он представляет себя летающим, это там, я знаю, там, это по земле и возвещающим другим народам. То ли он сидит в автобусе и разговаривает со своим собеседником. То ли он возвращается домой и поет песню, то ли он в другом контексте занимается воспеванием. Он каждый раз представляет это себе, где он где-то находится в какой-то обстановке, и там он выполняет свою функцию славить имя Творца в совершенно различных контекстах. Он говорит, что на этом можно задерживаться на секунду. Я вас уверяю, господа, что то, что автор книги это здесь указывает, он лично это применял ни раз, ни два, ни три, ни четыре. Это большой мастер молитвы. Это большой мастер молитвы. Я недавно узнал буквально, я не знаю, может, даже вам рассказывал, о том, что его молитвы Шмона Эсера это были по 40 минут. Об этом свидетельствуют люди, которые просто присутствовали с ним на молитве, что он был большим мастером молитвы, большим мастером молитвы. Между молитвы Шмонайцева только по 40 минут. Вот. И его жена, кстати, тоже была уникальным человеком в этом плане. Вот. Каждая молитва со слезами. Сын спрашивал, мама, почему ты все время плачешь? Как бы говорил о том, что я говорю, я не помню точно, как ответ он дал, лучше не буду рассказывать. Но это было дело их жизни. Это люди, которые не теорию писали, а практику писали. Поэтому то, что, если он указывает, что вот как бы представь себе такой момент, представь себе такой момент, сейчас ты здесь, сейчас ты здесь, это означает, что они это применяли, и это им помогало делать молитву их живой. Понимаете? Вот, поэтому это практический совет, который здесь приводится, господа.
То есть это своего рода такие каванот на, можно так сказать, тематические каванот на определенные части молитвы.
Да. Причем должен сказать вам, господа, ни в коем случае я не говорю, что это как вы изначально так конечно, делается, но если у вас получается, что вам вынуждены вы молиться в одиночку, то уж воспользуйтесь в таком случае преимуществом, когда человек молится в одиночку. Изначально человек должен молиться меняем. Но если нет возможности, он должен молиться в одиночку. По крайней мере, воспользуйтесь этим, что вы сейчас независимы от того, чтобы успевать за общиной. И поэтому этому можно уделить время. Это у женщины время не так много. Он сказал себе, секунду подумать об этом, секунду подумать об этом, секунду подумать об этом. Вот. Вначале это кажется, может быть, немножко это человека напрягает, задерживает. Но это известная вещь, я сам могу подтвердить это. То, что это вначале это занимает время, потом входит в привычку, в хорошую привычку, представляете, заметьте, это привычка не впадать в рутину молитвы. Замечаете, понимаете, как бы, что это привычка не впадать в рутину. Да, вся привычка заключается в том, что как бы, человек впадает в ту или иную рутину, как бы того действия, которое он делает. В данном случае это наоборот. Наоборот, когда он приучает себя делать молитву живой каждый раз, он каждый раз молится по-настоящему. Именно потому, что у него что это привычка, ему уже не тяжело. Он не напрягается из-за этого. Для него это не называется как бы там целая работа, когда он запускает себя, он у него себя сейчас уставший, у него сейчас нет настроения. У него это получается естественно. Вот я знаю, допустим, у нас в Ешиве есть один человек, который делает из благословения после туалета. Это целая история у него. Причем каждый раз он довольно часто ходит в туалет, судя по всему, потому что я нередко вижу его, вот, произносящим эту молитву, он произносит это, как будто это дело его жизни. Он становится перед табличкой, не говорит так, проходя мимо, а становится перед табличкой, где написана эта молитва. Начинает произносить, как будто он сейчас находится на стадионе, и его слышит весь стадион. Не говорит, что громко говорит, но он декламирует, понимаете? Вот, он рапортует перед Творцом, как бы, эту самую молитву. Как бы это, каждый раз, когда ты видишь, что так человек это говорит молитву, ты сам начинаешь как бы вспоминать о том, что на самом деле, как ее нужно произносить.
Ну, там и табличка такая, перед которой хочется остановиться, ее почитать, она так сделана с любовью.
Да. Да, вот. Поэтому я вам заверяю, господа, выработайте себе это такую вот хорошую привычку, чтобы это какая-то молитва, пускай это, чтобы это вначале не особо напрягало, допустим, я знаю, это первая браха в благословении после еды. Первая браха. Сказать ее, там ведь содержание, которое сильно хорошо это, да? Вот. Питающие всех, как бы, слова, которые нам действительно важно произносить, да? И их сказать хорошо. У нас есть, в конце концов, здесь свой личный интерес, потому что сказано, что это благословение после еды. Это главный источник того, что человек не будет в нищете, что он не будет в бедноте, что у него будет всегда это чтобы как прокормить себя и свою семью. Тем, что он четко произносит это благословение после еды, желательно, чтобы это было из печатного текста, а не блудя глазами направо и налево, потому что человек, как только начинает позволять своим глазам блуждать по разным местам, все, его сердце уже не там, что он, где он говорит, и даже если четко произносит слова, то это на самом деле он этого не чувствует. Но когда он находится в тексте, это очень хорошо заметно, что он действительно сейчас находится с Творцом, и он говорит это четко от всей души, и это становится делом его жизни, и он может это быть в этом плане спокоен, что он, по крайней мере, сегодняшний день прожил не зря, когда он произнес это благословение. Уж это он сделал хорошо. Другие вещи не знаю, там так, по-разному, но это он сделал хорошо. И это занимает совсем чуть-чуть, совсем немного. Так, теперь давайте дальше. Теперь сказано так, одну секундочку. Я продвигаюсь дальше по книге. Здесь автор входит более подробно в нашу тему воспевания. Говорит так, я нахожусь на странице 142. 12 глава. Есть два варианта воспевания, песнопения Творцу: Шира и Зимра. Как раз мы с вами коснулись этого перед этим. Суть воспевания, то есть то, что называется Шира. Напоминаю еще раз, это то, что пели евреи это после спасения, когда они вышли из моря. Суть воспевания – выражение хвалы Творцу посредством рассказа о происходившем. Как, например, песня на море, песня Дворы, пророчицы Дворы, песня Ханы. А суть пения, то есть зимра, это мелодия без слов, нигун. Да, мелодия без слов. И музыкальное искусство, которым в совершенстве владели левиты. И как приводится в книгах мудрецов первого поколения во вступлении книги Пиата Шулхан от имени Вилинского Гаона. Пиата Шулхан написал один из учеников Вилинского Гаона, Раби Исроэль из города Шклов, недалеко от Вильнюса. Он был один из учеников, который был послан на землю Израиль, один из первых поселенцев из ашкеназской общины для Израиля после долгого отсутствия евреев на земле Израиля. Он был тем, который вместе с группой других учеников приехал туда и осваивал землю Израиля в Цфате, в Иерусалиме. Так вот, там он приводит от имени Вильнского Гаона такие слова. В этом есть величайшая мудрость и огромная глубина. Секундочку, что имеется в виду здесь? Как приводится книга «Поблизов первого поколения выступления книги Пиата Шулхан», в этом есть величайшая мудрость и огромная глубина. А, имеется в виду в том, что это в том напеве, которым идет та мелодия, которую поют при принесении жертвоприношений. Знаете, да, что левиты стояли при принесении жертвоприношений и стояли на таких, ну, не знаю, как это назвать по-русски, рампах, да, рядах, и пели песни во время приношения жертв. Это была невероятная песня. Невероятная песня, прежде всего, сама мелодия. У них было искусство исключительное просто умение это петь. Вот. Говорится, что люди, когда слышали это песнопение, сердце раскрывалось. Сердце раскрывалось, раскалывалось, вся жесткость проходила. Человек возвращался к Творцу. Теперь. Еще можно сказать, что пение – это произнесение хвалы без перечисления чудес, за который произносится сейчас хвала, а некий общий возглас восторженного восхваления и благодарности Всевышнему. Как мне видится, разногласие мудрецов в трактатах Сука и Арахин о том, что является главным в хвалебной молитве Алель, то, что мы с вами произносим в праздники. Что является главным? Там есть разногласие в этих обоих трактатах, одно и то же разногласие приводится. Является ли это уста, то есть, которые произносят пение, либо музыкальный инструмент. Так вот, автор книги нашей, которую мы с вами учим, он говорит, по его мнению, это разногласие заключается в следующем. Является ли главным воспеванием воспевание, то есть строки из Торы, сам текст, стих, который идет, и Тейлим, который левиты пели в храме, либо сама мелодия, красота которой поддерживается музыкальными инструментами. И что главное, по мнению нашего автора, в этом служении в храме песнопение, которое сопровождали жертвоприношение, это мелодия, которая пелась, либо текст, которые произносили тогда. Поэтому разногласие, что являлось главным в этом? Что является главным тем, что является служением Творцу в данном случае? Вот. То есть для чего-то автор здесь подчеркивает? Потому что как бы у нас есть тоже, есть те псуки из земля, которые мы с вами произносим каждое утро. В них есть как раз этот сам момент. Есть и мелодичность, те, которые делают это мелодичным, и сам текст. Так, вот здесь как раз об этом говорит. А суть напева, на странице 144, а суть напева проявляется, когда человек собирается выразить свои чувства благодарности и радости, его сердце настолько взволновано и растрогано, что он даже не в состоянии оформить свои чувства в слова. И тогда напев просто вырывается из его сердца, и он поет без слов. Знаете, рассказывают мои дети, которые учатся в Ешиве, что когда они остаются там на шаббат, то в конце, после третьей трапезы, устраивают то, что называется зиц. Наши соучастники из Германии понимают, что такое зиц. Да, вот. На русский, если так можно грубо перевести, это посиделки. Что значит посиделки? Имеется в том, что...
песни, да? После третьей трапезы.
Да. То есть заканчивается шаббат. Уже заканчивается шаббат, вот, и они приносят как бы необходимое там благословение, которое нужно принести, чтобы уже выйти из шаббата, да, там Баруха Мавдир бен Кодеш Лихоль, так, чтобы можно было зажечь свечи, не зажигает свечи, тушит свет и начинает петь. Садятся и поют все вместе. Вот, и вот это весь дух шаббата, который вот сейчас, это они были в шаббате, они продолжают этот самый дух и в песню. Здесь я просто немножко предварительно скажу, что человек может это сделать так, что он вот делает первую трапезу в шаббат, вторую трапезу в шаббат, третью трапезу в шаббат. Третью трапезу, как правило, он делает уже на исходе шаббата. Он может направить, что его третья трапеза в шаббат это будет подытоживанием всего то, что он получил в шаббат. В шаббат он все больше и больше поднимается к Творцу. Он все больше и больше приближается к Творцу. Он все больше и больше очищает себя и настраивает на себя на свое единение с Творцом. Вот. И когда он старается к третьей трапезе подытожить, что в этот шаббат у меня было особого? Искать это. Заранее подумать о том, что я должен обязательно, чтобы у меня было что-то особое в шаббат. И он в итоге подытоживает, что он открылось в этот шаббат. И третья трапеза, она становится это, как бы, временем наибольшего пика такого как бы, связи с Творцом. Потому что это он наращивал это весь шаббат, еще больше и больше, еще больше и больше. И вот они как раз это используя, так начинают это обращать в песню. При свечах, потушив свет, так никто не смущается, как бы, потому что все, как бы, все поют, и к тому же не видно это людей это при свечах. Вот, человек очень настраивается при этом на песню. Это сын, когда рассказывал об этом, говорит, у нас было ощущение, что еще немного придет Машиах. Именно в силу их песни, понимаете? Настолько это поднимает, человек отрывается от земли просто-напросто. А человек отрывается от земли. Очень важно, чтобы у человека был вот этот вот момент единения с Творцом, когда он доходит до состояния пика этой связи. Пика этой связи, чтобы у него он знал, что есть такая вещь. Есть такая вещь. Это служение Творцу это не еще один вид работы. А это по-настоящему настоящий как бы подъем, духовный подъем человека, причем его личной связи с Творцом. Мне кажется, вот это, в частности, автор нас подводит к этому моменту, что человек должен стараться стремиться к этому. Еще раз прочитаю первый этот самый абзац на 144 странице. А суть напева проявляется, когда человек собирается выразить свои чувства благодарности и радости, его сердце настолько взволновано и растрогано, что он даже не в состоянии оформить свои чувства слова, и тогда напев просто вырывается из его сердца, и он поет без слов. Без слов, господа. И тогда напев просто вырывается из его сердца, и поет без слов. Поэтому мы порой находим, что воспевание предшествует пению. Например, как сказано, «Шир мизмор» сыновей Короха. А порой, наоборот, сказано «мизмор шир». То есть «мизмор» – это напев, как мы с вами сказали. Так, сначала идет «шир», потом слово мизмор. То есть сначала текст, потом мелодия. А иногда наоборот сказано мизмор шир. Сначала мелодия, потом стих. То есть бывает, что человек начинает с воспевания, высказывая от всего сердца свою благодарность Творцу, и когда он сосредотачивается на этом, песня усиливает его чувства еще и еще до такой степени, что он теряет способность говорить и раздражается пением без слов. А бывает и наоборот. С человеком происходит какое-то потрясающее событие, и он настолько вдохновляется им, что он не может даже выразить свои чувства устами и только поет без слов. Но со временем немного успокаивается и начинает выражать свои слова воспеванием, своими словами воспевания свои переживания.
Рав Йонасан, а как это технически, извините за, так сказать, за, я как бы, может, это слишком, как это сказать,
как это,
прагматизма немножко это добавлю. Ведь у нас же вся молитва слова, у нас же нету таких моментов, да. То есть единственное, что какие-то напевы в гале можно перемежать какими-то...
У вас есть это, прежде всего, в молитве это отличается, когда мы поем Ширата Ям. Вы знаете, что Ширата Ям поется, да, что песня, которую пели евреи на море?
Да, последняя вот, перед началом молитвы.
Она поется с Нигуном. Мне кажется, я не очень сведущий в этих делах, но мне кажется, что сейчас, мне кажется, с помощью интернета можно достать любой такой Нигун. Вы можете вполне достать нигуны любых видов. Я вам очень советую, есть прекрасные нигуны, из них это большое количество взято просто в молитву, от которой особенно у ашкеназов молится в Рош ха-Шана.
Это, но этот же нигун же он без слов, а мы там слова просто.
Я сейчас скажу вам со словами. Есть песни Реб Шломо Карлибаха.
Да.
Вот, он был выдающим человеком на плане. Он это своими песнями, которые мелодии, которые мы поем с вами в Рош ха-Шана, он людей возвращал в чуву просто своим пением. Своим пением, своими рассказами. Вот. Я советую послушать его песни. Они простые, это ничего сложного в них нет. Вот, но в них есть душа. В них есть большая-большая душа. Вот. Есть также очень хороший, он именно тот, который начал эти самые зицы, которые я рассказывал про своих детей в Ишиве. Он как раз, это идея зиц, рассказы и пение, он это как раз хорошо начал. Вот. И также есть Рав Гренеман, его песни, они тоже очень как бы это захватывающие, и он тоже как бы в этом плане показывает, да, мне кажется, Рав Шмуль Гренеман. Это из семьи, которая связана с Хазуныш. Вот. Послушайте эти самые мелодии, и, возможно, это начнет вас это захватывать. Вот. Что еще есть по этому поводу? Я подумаю, что можно здесь еще предложить. Вот. Потому что есть прекрасные, в том числе, ведь поймите, Псуки де Зимра состоит из Теилим. Теилим, они имеют отдельно свои нигуни. И можно их напевать. Есть нигуни, которые на Теилим, которые можно напевать. Это более конкретно нужно действительно это... Я обычно делаю просто молитвы, я распеваю их на свой лад. Вот, стараюсь, чтобы это было... Причем брать какой-то отдельный, чтобы он был вот именно такой вот особым, распевать на свой лад, который вам нравится, на мелодии, которая вам нравится. Наверняка есть мелодии, которые вас берут за душу. Брать ее, накладывать на эту самую мелодию и так распевать ее. Это вполне нормально. Главное, чтобы здесь пробуждалась душа. Вот. Ну, господа, я желаю всем хорошей недели, Божьей помощи.
Вот.
И жду ваших идей, вопросов. Вот, потому что так становится урок гораздо богаче. Вот. И удачи в молитве!